Ну что, мы продолжаем. У нас еще один профессионал на связи. Мы рады приветствовать в прямом эфире интернет-канала Фонтан Кофе политолога Станислава Белковского. Здравствуйте, Станислав Александрович.
Здравствуйте, коллеги.
Очень приятно, что вы с нами в этот час. Мы с вами беседовали, если не ошибаюсь, в прошлый четверг. Тогда тема для беседы у нас была, что там происходит со Следственным комитетом. Но в конце, вы помните, я не удержался, спросил вас про яблоко. Дети просто спрашивали, почему так много их рекламы везде. И они пытались понять, почему сплошное яблоко у нас вокруг. Сейчас я подскажу, как слышит Станислава Белковского. Надо наушники дать Ирине Тумаковой. Так вот. Вы тогда сказали в четверг, что в лучшем случае это 3% госфинансирования. Ошиблись вы, Станислав Александрович?
Ну, я сказал, что в лучшем случае, а в худший случай-то был бесконечен. Случился худший случай. То есть я не ошибся в том, что яблоко не выиграет эти выборы, мягко говоря, и все надежды тщетны.
В принципе, как вы воспринимаете произошедшее? Вот сейчас мы констатируем. 343 «Единая Россия», об этом нам сказала Александра Панфилова. И она сказала, что удивлена. Наш социолог, который только что была у нас в эфире, Татьяна Захаровна Протасенко, сказала, что странно, что не 400. Что скажет Белковский?
Никакой сенсации нет. То есть я думал, что «Единая Россия» получит немножко меньше, а партии оппозиционной типа «Яблоко» и «Паранса» чуть-чуть больше, но это именно чуть-чуть. В целом было понятно, что Дума сохранится в том же составе, что и сейчас, и «Единая Россия» получит большинство, вопрос только был в том, абсолютно простое или конституционное. Она получила конституционное, что закрепляет статус Дмитрия Анатольевича Медведева как эффективного лидера, правильного премьер-министра и правильного кандидата на пост президента.
Скажите, пожалуйста, а вот эти события, которые происходили во время предвыборной кампании, кадровые перестановки, все, что мы видели в последнее время, как-то повлияли на такой результат «Единой России»?
Нет, совершенно никак. Повлияли два фактора. Это административный ресурс руководителя регионов и мэров крупных городов. И второе – это тотальный контроль Кремля над телевидением, федеральным телевидением и также крупнейшими телеканалами в регионах. Кадровые перестановки не были привязаны к выборам и никак не могли повлиять на их исход, поскольку электорату все равно, какой один путинский чиновник заменяет другого.
А какие ошибки совершили те партии, которые рассчитывали набрать хотя бы 5%, а не набрали даже 3%? То есть яблоко ухудшило
свой результат? Мне представляется, что яблоко не рассчитывало на 5%, хотя рассчитывало на 3%. И в этом смысле это серьезный удар для Григория Явлинского, потому что непонятно, как перефинансировать партию. Парнас не рассчитывал и на 3, а Дума рассчитывал где-то на 1,5. Но в любом случае обе эти партии получили вдвое меньше, чем то, на что ожидали. Во-первых, они не вели предвыборную кампанию практически. В Парнасе этим занимался один Вячеслав Мальцев, что стало, кстати, серьезным приобретением для этой партии. Без него она не получила бы и того, что и той цифры, которую мы сегодня знаем.
То есть вы хотите сказать, что Мальцев не отпугнул, а прибавил, я еще раз уточню?
Да-да, прибавил, конечно. Потому что он привлек некоторое количество избирателей, которые в противном случае проголосовали бы за другие партии, в то время как базовый электорат Парнаса сильно шатнулся в сторону Яблока. Яблоко же сделало все возможное, чтобы, опять же, не предъявить новых лиц, даже тех, которые объективно были в его резерве, типа Льва Шлосберга, например, или Дмитрия Гудкова, поскольку все равно Григорий Явлинский и Сергей Митрохин заполняли собой все медиапространство яблочной предвыборной кампании, и без того весьма слабый. Ну и результат закономерен. Вчера ночью, как мы знаем, Григорий Алексеевич Явлинский заявил, что он таки баллотируется в президенты в 2018 году, что, кстати, было главным условием выдвижения яблоком всех политиков, которые в итоге шли при поддержке этой партии. Они должны были подписать бумагу о поддержке выдвижения Григория Алексеевича на выборах 2018 года. При этом ночное выступление Григория Алексеевича, может быть, вы видели и слышали, было феноменальным по откровенности. Он сказал, что мы готовы участвовать в том, что называется президентские выборы, дав точно понять, что собирается принимать участие в заведомом фарсе. А второе, он сказал, что я должен представлять на выборах интересы максимум 15% населения. То есть это верхняя планка, которую он сам себе уже поставил. А при этом только одну ценную вещь сказал Григорий Алексеевич. Вернее, все эти вещи были ценными, прошу прощения, я чуть было невольно не обидел лидера «Яблока». Но одну серьезную вещь он сказал по-настоящему, это что выборы могут состояться в 2017 году. И сегодня в журнале New Times опубликована короткая, но емкая заметка финансиста Артема Торчинского, которая очень точно указывает на одну небольшую странность. Почему-то финансирование президентских выборов заложено в бюджет 2017 года. То есть мы, политические консультанты, можем рассуждать о чем угодно. Но когда финансирование президентских выборов заложено в бюджет 2017 года, это как минимум наводит на мысль.
Какой ответ вам дает эта мысль? Вы же каким-то образом пытаетесь ее осмыслить, Станислав Александрович?
Смотрите, я уже давно говорю, что главное орудие политического анализа в России, которым пользуюсь я, и, к сожалению, мало пользуются мои коллеги, это зороастрийский гороскоп. Зороастрийский гороскоп указывает нам, что смена тренда российской политики должна произойти в марте 2017 года. Именно об этом же пишет финансист Торчинский сегодня в New Times. Об этом ночью проговаривается Григорий Явлинский. Что-то много совпадений. Причем я-то про этот март 17-го толдычу уже больше года. Если действительно будет, если выборы будут досрочными, хотя Владимир Путин никогда не был замечен в стремлении просто так назначать досрочный выбор, он сторонник стабильности, значит, в этом во всем должна быть какая-то сверхидея, она же задняя мысль, то тогда на выборы должен идти Медведев, триумфатор вчерашних думских выборов, который, благодаря которому, как мы понимаем, его харизме, обаянию, политической мощи партия «Единая Россия» достигла невиданных в своей истории успехов.
Простите, пожалуйста, но выборы в 2017 году, это значит, что в них не принимает участие Путин? Он же, если откажется, он не имеет права.
Да, аплодируется, я об этом и говорю, что тогда должен идти Дмитрий Анатольевич.
Вместо Путина.
Это соответствует Заратустре, потому что если идет снова Путин, то нет смены политического вектора. То есть по Заратустре должен идти другой политик, значит Медведев, потому что после ночного триумфа искать замену столь талантливому лидеру просто будет неостроумно. Ну, тем более, что он так всегда оставался главным и единственным политическим сыном Владимира Владимировича. И тогда становится понятным дополнительный смысл переноса думских выборов с декабря на сентябрь, чтобы увеличить временной лаг между думскими и досрочными президентскими выборами. Пока, естественно, все это очень гипотетические рассуждения, но я говорю, что если раньше они базировались только на зороастрийском гороскопе, то сейчас они уже начинают базироваться на вполне серьезных утечках и соображениях из самых разных кругов.
А как это произойдет? Я устал, я ухожу?
Ну вот как-то так, видимо, да. Нет, я не утверждаю, что так будет, поймите меня правильно. Просто помимо гороскопа появились еще вполне какие-то земные указания, то, что так может произойти. И говорю, в этом контексте становится более понятным, зачем нужно было сдвигать на 3 месяца назад думские выборы.
Тогда зачем нужны были активные и яркие высказывания Дмитрия Анатольевича за все последние месяцы, которых нет уже счета?
Ну, это же не помешало «Единой России» триумфально выиграть выборы, как мы теперь видим.
А может, они даже с именем помогло. Путина
может,
выигрывали.
Может, высказывания были не такие плохие? Нет, просто Дмитрий Анатольевич перенимает специфическое чувство юмора Владимира Владимировича, который тоже любит такие высказывания. Достаточно вспомнить историю про рекомендацию, про вопрос его на прямой линии с народом. «Зачем вам машина, если у вас нет дорог?» Просто Владимир Владимирович реже допускает такие высказывания, поскольку он гораздо более опытный политик и вынужден сильнее себя контролировать в силу своего другого статуса. У него больше ответственности. Ну и Дмитрий Анатольевич будет лучше себя контролировать. Сегодня, когда он получил конституционное большинство.
Что? Чувство юмора роднит с народом.
Конечно, конечно. То есть надо деваться над народом, похлопать его по плечу, а может быть где-то даже и ниже, чтобы народ тебя любил.
Но этот народ по-разному реагирует вот на такие действия.
Ну, на это Дмитрий Анатольевич, если бы он сидел на моем месте, к счастью, мы с ним никогда не поменяемся местами, сказал бы, ну, я получил 343 мандата, что вы мне рассказываете, что мои высказывания плохие?
В общем, да, сложно спорить. То есть, помните, да, все эти приколы, когда стало понятно, что пришел Медведев, и злые языки говорили, так они же будут меняться теперь до бесконечности, 2-2-2. Это стало реальностью, судя по всему, или становится?
Ну, мы пока слишком рано об этом говорить, я лишь констатирую наличие растущих указаний на возможность такого сценария.
Станислав Белковский у нас на связи. У нас несколько вопросов для вас, как для нашего пользователя. Я знаю, что вы за нами приглядываете. У нас ВКонтакте есть голосование в нашей официальной группе «Фонтанка офис». Давайте на вас проверим. Явка. Явка в Петербурге вчера всех поставила, скажем так, ну, в легкую такую оторопь, когда мы слышали про 25%. Теперь мы видим, она подрастает. Официально нам сообщают, что еще не все бумажки донесли. Доносят. Уже больше 32%. В любом случае минус 20% за 5 лет в Петербурге. Явка. А почему такая низкая явка в нашем городе, как вы думаете? 3 варианта ответа у нас для пользователей. Вы можете выбрать, конечно, любой из них, но и свой предложить. Дача лучше выборов. Дума — это не президент. Хорошо, что хоть такая могла быть и хуже.
Причина низкой явки в том, что избиратели не видели никакого смысла являться на эти выборы, как в силу полной политической несамостоятельности Государственной Думы, так и разочарования ведущих политиков, участников выборов. Причем как провластных, так и оппозиционных.
Точка. А ситуацию-то каким-то образом можно исправить? Нужно ли ее править? К чему мы идем? Если согласиться с вами, то в следующий раз вообще что можно прогнозировать? В принципе, никто не
предвидит. В следующий раз будет через 5 лет.
Ну.
Особенно если сменится президент за эти 5 лет, то можно прогнозировать все, что угодно. Не говоря уже о том, что, возможно, другие так называемые черные лебеди, то есть случайные события, способные влиять на ход истории, которые мы сегодня прогнозировать разумным образом не можем.
У нас с лебедями, которые могли влиять на ход истории, как мы помним, печально потом бывает, иногда так случается.
История России вообще это одна большая печаль и одно большое разочарование. Просто надо более оптимистично смотреть на жизнь. Всегда ведь есть несколько лет, пока ты еще не понял, что вляпался, когда ты счастлив, как в случае неудачного брака. И надо использовать этот прекрасный жизненный момент, чтобы радоваться жизни, а разочароваться успеем всегда.
Эта фраза вызвала восторг в этой редакции, надо заметить. Наши девушки радуются тому, что слышат. Станислав Александрович, еще один вопрос. Вы говорите, через 5 лет может быть все что угодно, но те замечательные люди, которые потом бумажки считают, они-то никуда не уйдут. У нас второе голосование, избирательные комиссии могут переписывать протоколы?
А русский человек вообще гибок очень. Гибок? Вот он получил указание за Единую Россию топить, как говорит молодежь. Он и топит, а на следующих выборах получит другие указания, будет их прекрасно выполнять. То есть не надо думать, что эти люди приросли душой и сердцем к Единой России. Нет, не приросли. Даже депутаты парламента, я вас уверяю, избранного вчера этой ночью, не приросли душой и телом к Владимиру Ильичу Путину. Если через год они узнают, что он был худшим правителем в российской истории, я вас уверяю, мало Владимиру Ильичу не покажется. После того, что о нем будут говорить сегодняшние его адепты.
Станислав Александрович, вот по поводу тех, кто выбран. Скажите, депутаты, как называется это, господи?
Очень страшное слово.
Мажоритарные, да, депутаты.
Мажоритарные страшное слово, но не такое пошлое, как одномандатные.
Одномандатные. А что они будут делать сейчас в Думе? Они начнут что-то делить, они куда-то переметнутся. Как они будут торговаться?
Они вступят в какие-нибудь фракции, скорее всего, в Единую Россию. А метаться они не будут, потому что они будут ждать указаний из Кремля.
Но они же люди свободные, в общем, как бы и независимые.
Как вольный ветер. Именно поэтому они делать не будут ничего. А будут ждать указаний из Кремля, именно полностью распоряжаясь своей свободой, и которые могут транслироваться как непосредственно из администрации президента, так и через спикера, особенно если им станет Вячеслав Павлов, нынешний кремлевский куратор внутренней полиции.
А в целом вот эта подковерная борьба бульдогов в Думе, она сейчас... усилиться.
Нет, в Думе там все ковры давно вынесли по соображениям гигиены и дезинфекции. Там никакой подковерной борьбы быть не может, поскольку Дума ничего не решает. Подковерная борьба происходит там, где принимаются реальные решения. Например, в Кремле, в госкорпорациях, где-то вокруг Кремля, там, так сказать, в радиусе полукилометра, но не в Думе, которая является абсолютно бессловесным политическим придатком президентской власти.
А Дума будет вот эта, такая же веселая и активная, как шестая палата?
Шестая Дума не была ни веселой, ни активной. Она
просто, мы только делали, что веселились. Любые
кремлевские указания, которые зачастую оформлялись как инициатива депутатов и даже не Единой России. Такой же регламент, я думаю, сохранится и в этой Думе. Да, в этом смысле она будет веселой и активной. Ну, кстати, такая же веселая и активная, как дети в детском саду, делающие вид, что они играют без надзора воспитателя.
Проиграющих без надзора воспитателей. Я верну все-таки к своей сентенции, если у нас есть еще несколько минут, буквально парочка, Станислав Александрович, есть, да? Вопрос очень простой. А избирательные комиссии могут переписывать протоколы с результатами? 3 варианта ответа. Нет, это уголовное преступление. Да, у них есть такой опыт. Кто переписывает, что переписывает, ничего не понимаю.
Ну, конечно, избирательные комиссии могут все. Более всемогущие избирательные системы, чем в России, еще поискать.
А зачем?
Да, вот хочется простой вопрос задать. Смысл?
Народ и так за Единую Россию. Зачем еще переписывать?
Ну, потому что результат должен быть впечатляющим. Если бы Единая Россия получила 40%, результат был бы не таким впечатляющим. Дмитрий Анатольевич был бы расстроен.
Дмитрий Анатольевич
был расстроен публикациями о своем имении в плюсе. Вы что, хотите, чтобы премьер-министр крупной страны был расстроен 2 раза подряд? Представляете, что такое расстроенный премьер-министр? Он вообще может пенсию отменить. Давайте не будем его расстраивать.
То есть мы должны подтягиваться до известных результатов на Северном Кавказе. 96% там цифры слышали.
Да, но при этом Кремль же делегировал все эти вопросы на места губернаторам и мэрам городов, поэтому сам Кремль чист. Он всегда призывал к честным выборам. Он поставил икону прогрессивной общественности Александру Панфилову председателем ЦИКа, показав тем самым, что ЦИК ничего не фальсифицирует, а ЦИК ничего и не фальсифицирует. Он только заверяет фальсификации, сделанные до него. Ну вот, поэтому формально Москва ничего ни во что не вмешивалась. Все решили региональные и местные власти.
Вот Элла Александровна, кстати, сказала, что никак не может объяснить успех Единой России, кроме того, что мы видим, такая у нее цитата. Надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть. Если у кого-то есть какие-то сомнения, пожалуйста, милости просим к нам в гости. Расшифруйте нам, о чем говорит Памфилова, потому что мы запутались сегодня с утра.
По-моему, Александр изъясняется предельно ясно. Она объясняет, что ее поставили специально на ЦИК, чтобы легитимировать результаты выборов и придать им хороший имидж. Помните, был такой хороший анекдот, чем отличается крыса от хомячка? У хомячка пиар лучше. Вот этим же самым отличается у Александра Панфилова от своего предшественника Чёрова. То есть ничем, кроме пиара и имиджа. Вот. Она успешно справилась со своей задачей. Она не ожидала, видите ли, что «Единая Россия» получит такой результат. Но заверяет нас, что этот результат честный, а это именно от нее и требуется. Она может сейчас всплакнуть. Вы помните, что Александр очень хорошо умеет всплакнуть. И ее первый большой политический взлет был связан именно со слезопролитием в 1992 году, когда она уходила с поста министра социального обеспечения России. Сейчас можно даже всплакнуть над избирательным бюллетенем и показать его всем, так сказать, со слезой, как сыр. Вот, чем тебе еще раз докажут честность свершившихся выборов и полную справедливость их результатов.
Главное, чтобы вам, москвичам, плакать не пришлось. Виталий Валентинович Милонов избрался депутатом Государственной Думы. Восторг?
Конечно. Ну, слушайте, ну, мы же понимаем, что Милонов не верит в то, что говорит и делает. В этом смысле он совершенно безобиден и не опасен. Он просто клоун. Молодец. Хороший клоун.
Так вы его ждете?
Вы его забираете себе?
Да, забираете себе или нам оставляете?
Здрасте, он с нами
со всеми. Я лично Милонова совершенно не жду, никогда не ждал. А в Думе он прекрасно займет свое достойное место, потому что в Думе должен быть такой вот трикстер, то, что называется. Депутат, который будет вечно нести какие-то безумные вещи. Потом, естественно, в ресторане за рюмкой водки он не будет безумных вещей произносить, а будет обсуждать какие-то коммерческие, скорее, вопросы. То есть депутат милоновского типа абсолютно понятен, непрозрачен. Он не страшен. Страшны те, кто его раскрутили. А раскрутил его прогрессивная общественность и средства массовой информации, которые любой милоновский чих, не заслуживший ни малейшего внимания, сразу раздражалось волной негодования. Благодаря чему Милонов стал звездой и закономерно выиграл выборы в Государственную Думу.
Как известно, опыт сына ошибок трудных. Мы знаем об этом. Я думаю, что многие журналисты теперь понимают, как это работает. Кто бы мог подумать, да, что Милонов станет депутатом Госдумы. Кстати, про него раньше шутили, что он некий поп-депутат. В смысле, популярный. Есть поп-певцы. Mm-hmm. При Виталии Валентиновиче так шутили.
Да, конечно.
И вы не видели его плакаты в городе Санкт-Петербург.
Толку нет ни от серьезных депутатов, ни от поп-депутатов, но с поп-депутатами хотя бы весело.
У него на плакатах в Петербурге было написано три слова. Я, может быть, путаюсь, но аббревиатура в любом случае именно такая. Там было написано «Патриотизм, Отечество, Православие». ПОП. Случайно
да,
ли это?
Да, все правильно, абсолютно. Я думаю, что он не промахнулся мимо этой аббревиатуры, избрал ее совершенно сознательно.
А не потеряется ли он, так сказать, в Думе, его могучая популярность не снизится ли? Потому что в Петербурге вот он был звездой, а сейчас в Москве...
Ну, Милонов достаточно креативен. И всякий раз он будет провоцировать прогрессивную общественность. А прогрессивная общественность будет разражаться волнами негодования. И во всех СМИ будет написано, какой плохой Милонов, популярность Милонова будет в очередной раз расти. Поэтому я думаю, что если креатив ему не изменит, то он не сгинет в недрах Государственной Думы. Благодаря своим оппонентам, опять же, которые будут его активно пиарить и раскручивать. Сам бы без них он никогда так не раскрутился.
Мне показалась немного недосказанной тема Александры Панфиловой. Скажите, а что теперь будет с ее репутацией? Ее постигнет участь Чурова или мы по-прежнему будем считать ее иконой демократических выборов?
Ну, здесь надо определиться, кто мы. У меня никаких иллюзий относительно роли и функции Александры Панфиловой не было изначально. Было ясно, что она должна отмыть результаты выборов в Государственную Думу своим сносным имиджем в глазах прогрессивной общественности. Имидж таким и останется. Потому что прогрессивная общественность никогда не сливает своих кумиров. Вот сегодня, например, Алексей Леонидович Кудрин заявил, что Дума получила мандат и должна стать парламентом развития. Пришло время дел, а не слов, заявил Алексей Леонидович Кудрин. Это заявляет политик, который до сегодняшнего дня остается кумиром прогрессивной общественности, рассуждающий, как хорошо было бы заменить премьера Медведева на премьера Кудрина. Я считаю, что после триумфа Дмитрия Анатольевича уже это невозможно, но, так сказать, эта байка долго гуляла. Поэтому это зависит от воспаленного состояния умов прогрессивной общественности, которая, мне кажется, выйдет из фазы воспаления только вместе со смертью прогрессивной общественности. Поэтому нет, я думаю, что у Александра все будет нормально, она по-прежнему будет ходить на круглые столы и на все прочее. И, конечно, найдет себе массу заступников в среде свободомыслящей интеллигенции, которая будет объяснять, что, конечно, это Путин с Медведевым и Володиным намутили, но сама-то Александра сделала все возможное, а иначе бы 450 депутатов было в «Единой России».
Мы-то все время думаем, что мы... Я имею в виду, мы прогрессивная общественность, да, прогрессивная
да
общественность,
куда нам за нее? Бросьте.
Думает, что нужно что-то сделать с умами тех, кто голосует за «Единую Россию». А вот вы сейчас сказали, что наоборот, что-то нужно сделать с умами прогрессивной общественности, безусловно, что с ней что-то не то.
Безусловно, потому что пока мы считаем, что Алексей Леонидович Кудрин и Александр Панфилов чем-то отличаются от Владимира Евгеньевича Чорова и Дмитрия Анатольевича Медведева, так сказать, этот поезд далеко не уйдет. Должна быть какая-то переоценка наших собственных ценностей, потому что мы все время пытаемся пародировать Кремль. Вот. Кремль не терпит никакого инакомыслия, мы тоже не терпим. Если в какой-нибудь оппозиционной партии возникает внутреннее инакомыслие, эти люди неведомо исключаются. Григорий Алексеевич Явлинский, который собирается участвовать, как он сказал, я вам только что это излагал, в том, что называется президентскими выборами. Да, исключу всех ярких людей из своей партии, начиная с Оксаны Дмитриевой и Михаила Задорнова в 90-е годы и заканчивая Алексеем Навальным и Ильей Яшиным в этом десятилетии. В партии Парнас тоже какие-то расколы, если бы не Мальцев, то Парнас вообще ушел бы на нулевые показатели. Все то же самое, абсолютно пародия на Кремль. Если вдруг ты говоришь что-то поперек прогрессивной общественности, на тебя немедленно обрушивается шквал просто публикаций, в которых ты объявляешься агентом ФСБ и Кремля, что со мной лично бывало неоднократно. Это надо сначала прочистить мозги себе. Это всегда очень полезно. Знаете, это знает даже по себе. Прочисти себе мозги. И как-то уже меньше хочется прочищать их другим.
Ну что, у нас последний вопрос. Спасибо, мы должны сказать, за этот длинный разговор. Но вот вы про запасные пути заговорили и сказали, что через 5 лет ничего не понятно, что будет. Тут приходит такая новость, газета
«Коммерсант». Это идеальный, оптимальный политологический прогноз, что будет неясно.
Ну это правильно, правильный прогноз. Я вам сейчас чуть-чуть добавлю, так сказать, как это называется в химии, что помогает выяснить содержание. Реагент.
В прямом смысле, потому что я не употребляю.
Да, конечно. В сегодняшний «Коммерсант», конечно, вы почитали. Аббревиатуру, которая с 46 по 53 год сопровождала МГБ. Да. Вы видели, прекрасно. Вот это попадает у нас сегодня в наше сознание на следующий день после выборов. Ведь не просто так или просто так. И надо ли здесь какие-то искать подтексты?
Нет, это совпадение, поскольку этот проект вынашивается уже пару лет. Это не новый проект. И, на мой взгляд, в публикации «Коммерсанта» есть два сомнительных аспекта. Что в состав нового ведомства будет включена Федеральная служба охраны, это очень вряд ли, потому что все-таки все охранные службы должны находиться в непосредственном ручном распоряжении президента. И второе, что якобы сотрудники МГБ будут осуществлять общий надзор. Ну, никто, кроме прокуратуры, надзора осуществлять не может по Конституции. Это нечто завиральное. А так, в целом, да, этот проект вполне реален.
А ассоциации вот с серединой прошлого века в аббревиатуре, они только ассоциации же?
Ну, это же министерство как должно называться. Всего есть четного названия. Есть название у Фонтанки, есть название у Белковского. Должно быть название у вновь создаваемого ведомства. Я все-таки думаю, что он будет называться не МГБ, что действительно это несколько одиозно, МБ, Министерство безопасности.
МБ.
А как, собственно, оно и называлось в начале 90-х годов при Борисе Ельцине, никто тогда от ужаса не умер.
Ну что ж, спасибо огромное за все эти прогнозы, связанные с выборами, и не только. Станислав Белковский был у нас на связи.
Станислав, спасибо, всем доброго.
Надеемся, не последний раз. Всего доброго, до свидания.
Последний.